Собственно говоря, если мы сможем разобраться в этом опросе, в природе мужчины и женщины, в их отношениях, мы сможем разобраться во всех проблемах своей жизни, во всех направлениях, отраслях. В политике, в экономике, в образовании, в отношениях, в чем угодно. Потому что это и есть корень и основа нашего существования. Вся культура, она строится на отношениях мужчины и женщины, так описывают древние книги. Священное Писание Ведов. То есть в центре внимания будет у нас отношение мужчины и женщины. Мы знаем также из книг, мы знаем также из опыта, что есть много общего между мужчиной и женщиной. Прежде всего то, что мы живое существо, мы духовны по природе изначально. То есть есть глубина, эта глубина, она у нас одна, то есть цель одна. То есть глубинная природа не отличается наша никак. Но внешняя природа, грубая и тонкая, она сильно отличается. То есть грубая природа состоит из грубых элементов. Вот физическое тело — это видимые грубые элементы, которые воспринимаются чувствами. И есть энергии, которые чувствами не воспринимаются уже, или частично воспринимаются чувствами. Например, я вижу форму человека. Я говорю, вот мужчина, женщина, его вижу, воспринимаемый чувствами. Но я не вижу, например, его ум. Это тонкая энергия уже. То есть я ощущаю его сам, собственный ум я чувствую, я размышляю, я существую, как говорил философ. Но я не вижу глазами чужой ум. Мне нужно какие-то косвенные признаки, понаблюдать за ним, его поведение, его речь. И я тоже могу иметь представление о его уме или умонастроении. То есть это невоспринимаемое чувствами знания. Это нужно уже изучать, как бы, догадываться, исследовать. И кроме ума есть еще более тонкие энергии, энергии разума. Глубже еще есть элемент эго, тончайший элемент материальный, самый тонкий. Он почти непознаваем, с нашего уровня почти непознаваем. Но он могущественный. И вот этот элемент ложного эго и составляет нашу концепцию, кто я в этом мире, вот связанный с этим грубым проявлением, мужчина или женщина. Это проявление ложного «я». Именно по этой причине, что это «я» не истинное, у нас возникают конфликты, непонимания, разногласия и непонятно почему, собственно говоря. А только потому, что мужчина настаивает на своей мужской природе, а женщина на своей женской природе. То есть есть эгоизм. И вот древние книги говорят, что когда они вступают в обмен служением, это эго как бы ложно трансформируется в истинное. Потому что душа выше ложного эго, она есть слуга. И у слуги проблем нет. Понимаете, да? Нет ни политических, ни экономических проблем, ни нравственных, ни культурных проблем, потому что слуга — это честность, это внимание, это забота, это служение, это любовь, это понимание, это внимание. То есть это все самые лучшие качества заложены именно в служении. Вы скажете, да, ничего себе, но мы от служения пытались как-то освободиться. Западный мир особенно не желает быть слугой. Да, но мы имеем в виду здесь позитивный момент. Негативный — это эксплуатация. Есть слуга, есть господин. То есть проблема не в слугах, проблема в господах. Если мы все с вами господа, у нас очень сложно будет строиться отношения. Итак, женщина, она также склонна думать, что я главная, я центр внимания. И мужчина также склонен думать, что я центр внимания, я главный в семье. Всю жизнь они могут решать этот вопрос, кто же главный, кто же в доме хозяин. То есть они ссорятся, они сталкиваются. И если не смогут разрушить этот элемент ложного «я», если не поднимутся над этим моментом, обычно они не смогут долго жить вместе. Это станет невыносимо. Просто невыносимо. До смертоубийства может идти. Да, правда. Очень сложный, очень болезненный вопрос. Поэтому мы должны изучать с вами, что же такое настоящий мужчина и женщина. Что такое настоящая гармония между ними. Каковы их настоящие природы, обязанности и их величие в чем заключается. То есть быть женщиной – это великая позиция. Быть мужчиной – это великая позиция. Но быть самцом и самкой – это, понимаете, это другой вопрос совсем уже. Это биологический вопрос, он не оценивается как-то по шкале ценностей совершенно. Например, женщина рожает 10-15 детей, и ее награждают мать-героиня. Да, это заслуженно. Это уважаемое общество, которое способно вот так жертвовать собой ради воспитания большой семьи. Требуется огромная жертва от матери. Это большая мать, великая мать. Но свинья рожает сразу 12 поросят. Никто ее не прославляет за это. Почему? Вот давайте разберемся, почему? В чем же ценность этого всего? Потому что есть биологические виды, которые рожают тоже очень много потомства. Но никак не прославляется это нигде, ни в книгах. ни в наших жизни речах мы этого не замечаем просто, потому что там нет духовных ценностей, нет преемственности. Что же оценивает человеческое существование? Давайте разберемся, что же такое настоящий мужчина. Сегодня будет эта тема очень важна. Без настоящих мужчин цивилизация развиваться не способна. Ну, так же, как, впрочем, без настоящих женщин. Итак, в чем же заключается это величие мужской энергии? Для чего она дается в жизни, мужская энергия? Для достижения всех целей. Для достижения всех целей необходима мужская энергия. А вдохновляющая сила исходит от женщины. Так они устроены. То есть женщина вдохновляет, мужчина достигает, ставит цели и достигает. Я буду кое-что здесь показывать на доске. Кто первый раз сегодня пришел послушать лекцию? Достаточно много. Кто второй раз пришел послушать лекцию? Так, есть. Хорошо, то есть первую лекцию вы слышите, теперь вторая лекция. Для того, чтобы рассказать о природе мужчины, о его ценностях, сейчас мы будем рассматривать это научно. Что же такое психология мужская и женская? Немножко вкратце я покажу. А потом вы сможете понимать, почему мы так оценим мужчину, а вот так женщину. Почему? Почему, собственно, мы даем такие оценки? Вы должны распознать сначала природу мужчины и женщины. Опираясь на эту природу, мы будем говорить дальше. Хорошо? То есть психология. Я вкратце буду говорить, потому что тема уровней сознания — это отдельная тема. Есть, похоже, здесь книга об уровне сознания моя. Если вы захотите, можете потом приобрести, посмотреть эту книгу. Здесь я представлю краткое представление мужчины и женщины. В чем разница? Отсюда будут различные функции в обществе, в семье. Это очень важная тема. Очень крайне важная тема сейчас будет. Здесь у меня будет мужчина, здесь женщина. И говоря просто, мы разделяем их два полушария, у них разные функции. Два полушария мозга, две функции существуют. Внутренняя энергия, психическая энергия. Это полушария разума, буква «Р» означает, и полушария чувств или эмоций, буква «Ч» у меня написано. Итак, есть два полушария, это известно, это понятно, и у них есть разные функции. Одно полушарие отвечает за чувственное восприятие, другое отвечает за рациональные или разумные какие-то решения. Это есть как у мужчины, так и у женщины. Устройство одинаковое. Но они по-разному функционируют и по-разному имеют разную глубину восприятия. Например, чувство и разум женщины глубже, чем чувство и разум мужчины. Если мужчину взять за единицу измерения возможности мужского восприятия, ощущений и мира восприятия, мира ощущений, то у женщины таких единиц будет 9. Это неизмеримо огромная разница. То есть эта цифра максимум обозначает, максимум возможностей. То есть женщина великая, когда она имеет 9 единиц таких. Это великая личность. Современные психологи с этой цифрой не согласны. Это из древних книг информация, из ведических писаний. Современные психологи говорят, нет, по наблюдениям, по оценкам практиков, женщина сейчас превосходит мужчину всего лишь на 1, на 1,5, на 1,5-2 единицы. То есть почти сравнялась с способностями мужскими. Сейчас увидите, что в этом не является ее как бы успех и преимущество. Почему, я объясню позже чуть-чуть. И мы пытались установить причину, почему эта разница в цифрах возникла за эти последние 5000 лет, пока были написаны эти книги Веседовы. Оказывается, в всеми книгах утверждается, что эти 9 единиц женщина имеет только в том случае, если она целомудрена. Если она думает в течение жизни только об одном мужчине, она обретает могущество. Если еще при этом она знает, как жить в мире со всеми родственниками, эта женщина возводится в ранг святых. Она очень могущественна. Это великая женщина, великая мать, то есть с большой буквы. То есть я сейчас не буду описывать ее возможности великие, но это природный мистик. Она может видеть будущее, она может исцелять людей, она может проникать в сердце. То есть это очень великие качества. Просто две вещи, видите? 9-1 целомудрие означает. И второй момент — она живет в мире со всеми родственниками. Этого достаточно, чтобы она обрела могущество. Все, никакой другой практики для нее не требуется. Вот так. Но поскольку мы живем сейчас в другой культуре отношений мужчины и женщины, когда современная женщина думает не об одном мужчине, а может быть о многих, она вынуждена перебирать, искать себе мужа, то есть запутываться в этом очень часто, менять партнеров, вступать в сексуальные отношения до брака и так далее, то результат современной женщины он с 1,5-2 раза, 2 единицы всего глубины. То есть она не имеет такой уж большой сейчас вдохновляющей силы, ее легко бросить. Нет такой глубокой привязанности сердечной, как это было в прошлом, вот, когда люди вели другой, более чистый образ жизни. Сейчас ценности немножко меняются. Браки, разводы сейчас мы почти сравнялись в цифрах. Ну, я по России сейчас сужу, некоторые города. Последняя статистика у меня. Сколько за последний год, сколько браков, столько разводов. Одинаково, собственно говоря. Вот сейчас такая ситуация, сложная ситуация. И причина заключается в том, что мужчина ищет этой глубину в женщине интуитивно, потому что любовь именно пробуждается женщиной, ее способностью глубоко чувствовать, переживать эмоционально и разумно. Это влияние приносит на мужчину, и он начинает переживать в себе вот эти эмоции, общаясь именно с женщиной. В Ведах говорится, женщина — это огонь для мужчины, а мужчина для женщины — это кусок сливочного масла. Очень твердый, с холодильника, понимаете? Только что из морозилки достали его. Вот он, когда из морозилки, вот топором не разрубишь. Но, тем не менее, общаясь с огнем, масло любое растает, любой твердости. Вот это влияние женщины. То есть сердце мужчины как бы размягчается, его интеллект размягчается, и чувства размягчаются, общаясь с женщиной. Отсюда вдохновляющая сила. Как бы она затрагивает его сердце. Но при этом, смотрите, если она затрагивает его сердце огнем вожделения, своей формы исключительно, не имея глубины достаточной, он очень быстро разочаруется. То есть психология мужчины такова, что когда он очаровывается женщиной, вот это первое чувство, он думает, богиня какая-то, какое-то сверхъестественное существо совершенно. Невероятно, как она вот просто ее форма, ее запах, ее поведение, ее голос, все меня просто будоражит. То есть это внешняя вещь. Но когда подходит ближе поговорить немножко, он увидит, что там ничего такого особенного нет. Она, кажется, дура. Вот такое может быть, такая реакция может быть. То есть как бы разочаровывается. Это не сейчас не редкость, когда в семье люди живут полгода-год, они так и говорят, дура ты набитая. Вот и все, что я тебе могу сказать. А ты кретин на самом деле. И они так вот обмениваются комплиментами. Через год-полтора они уже вот так начинают жить. А то и раньше. Именно потому, что глубина отношений другая сейчас в жизни. У нас нет ни о чем глубоко поговорить. Нам нужны какие-то зрелища, развлечения. Иначе нам просто иногда бывает не о чем поговорить друг с другом. Или наедине с собой оставаться долго мы тоже не можем. У нас нет глубины этого ощущения, переживаний, способности глубоко мыслить. Мы не можем терпеть уединение долго. А это культура воспитания. Мы должны учиться жить в уединении на самом деле. Не в одиночестве. А уединение — это разные вещи. Никто не должен быть одинок, но жить в уединении, в внутреннем комфорте. Не внешнем, а внутреннем комфорте. И это одна сторона и другая сторона. Функционируют две эти составляющие вещи тоже по-разному у них. Отсюда сейчас поймете, что же такое женщина, что такое мужчина. А мужчина прост. Если у него включается разум, то есть вот это мужчина, значит я, сознание, вот это сознание и включается. Если мы внимание все переносим на разум мужчины, в это время чувства устраняются постепенно, чтобы не мешать мужскому характеру принимать решения и различать. Это функция разума. То есть это как бы положение судьи, принимающего решение и исполняющего этот приговор, как бы, так скажем. Это функция разума, где чувства не должны мешать. Все. Вот это природа мужчины. Если он включает свое «я» на платформу разума, чувства устраняются, он жесткий становится. Справедливый, но очень жесткий. Даже страшно с ним общаться иногда с женщиной. Но если его «я» переключается на чувства, как вы понимаете, устраняется постепенно его разум. Он теряет, собственно говоря, его. Веды даются специальное слово, чтобы обозначить такого мужчину. Это уже не мужчина называется. Называется джада, то есть придурок в переводе. То есть он теряет разум, начинает просто балагурить, там какие-то анекдоты, маты через каждое слово, там плевки там какие-то, вот это вот такая бравада. Вот эти придурки надо бегают то там, то металл на себя надевают, то еще что-нибудь там. То есть показывают себя просто. Теряют разум под влиянием женской энергии возбудителя. То есть чувства пробуждаются именно женщиной. И вот тут женщина опасна, как огонь. Может быть пожар. То есть в жизни может быть дисбаланс. Он может потерять разум вообще, если неправильно общается с противоположным полом мужчины. Я сейчас скажу, что говорят веды на этот счет. Только одна категория мужчин, одной категории мужчин позволена в ведической культуре общаться с женщинами. Из четырех категорий только одна категория может общаться с женщиной. Остальные нет. Четыре категории — это ученичество. Второе – семейная жизнь. Третье – уже отход от дел пенсионного возраста жизни. И четвертое – глубокая старость, отречение от мира. Так вот, этих четырех только семейный человек может общаться с противоположным полом, с собственной женой. Все. Вот такая была строгая культура. Но это были все герои. Это были все великие люди. Это династии, записаны в книгах, которым 5000 лет. И истории, как они существовали, и что они сделали. Сейчас мы это с вами даже не поверим, когда прочитаем. Скажем, это все мифы и сказки. Люди могли управлять погодой. Они могли строить будущее и в точности добиваться своих планов, потому что сотрудничали с высшими силами природы. Это мужчины и женщины были. То есть сейчас мужчины и женщины оторваны от высших сил природы. Они стали беспомощны. Дождя нет, они не знают, что делать. Где его взять? Что? Кризис тоже не знают, что делать. Воздух грязный, не знаем, что делать дальше. А что поделаешь с этим? Мы не знаем, что делать. Вода стала грязной, тоже не знаешь. Разводов столько, и дети непонятно чем занимаются, наркоманы и проститутки. Мы тоже не знаем, что с этим делать. Мы стали беспомощны. Мы не можем решить ни одной проблемы. Ни одного мы, конечно, пытаемся. Посмотрим институты, создаем какие-то отделы, чтобы по решению той проблемы, этой проблемы, но проблем-то меньше не становится. Институтов больше, проблем нет. Знаете, сейчас сколько институтов, которые работают над проблемой мужчины и женщины в мире? Я не знаю, как их засчитать. Сколько психологов сейчас работает, сколько институтов, чтобы просто сгармонизировать жизнь двух людей в семье. И результата никакого нет. Нулевой результат практически. Почему? Мы не можем изучить свою природу, которая должна взаимодействовать с окружающей природой. Как она связана? Грубая и тонкая моя часть. Еще есть духовная часть. Если эта связь обрывается внутри, я высыхающая ветвь в своей династии. Это большая трагедия, если в этом роду нет ни одного святого. Этот род считается проклятым. То есть его очень трудно восстановить. Очень трудно что с этим поделать. Если нравы развращаются постепенно, мы уже не знаем, как же быть дальше с этим новым поколением, потому что я сам уже ущербный человек. Как же я могу изменить эту ситуацию? Меня никто не слушает просто. Я не обладаю могуществом, потому что нет связи. Я не могу проникнуть в сердце другим людям. У меня недостаточно любви у самого. Я раздражаюсь, я вижу недостатки, я критикую, я впадаю в настроение критикана, я становлюсь беспомощным. Я не могу ничего позитивного вложить. Вот тут нужен разум. И таким образом разум и чувства у мужчины, они должны регулярно, регулируемо чередоваться. Не что-то одно, а поочередное. Нужно знать, как это и в какое время делать. Кто это знает очень хорошо, скажите? Как мужчину переключать туда-сюда? Не женщина. Женщина, она просто будет чувствовать, а потом деньги просить. Чувства и деньги, секс, деньги, секс, деньги. Жена. Жена, когда есть семья, когда есть дети, вот эта ответственность от имени жены, она говорит: дорогой, пора на работу. Разум включает его утром, дорогой. А потом звонит на работу вечером: пора домой, дети ждут. Чувства, дети, дети. Вот, послушай, Васино говорит: папа. И вот такая у него сейчас сердце растаяло. Он: все, я понял, бегу домой, все, пошел. То есть мужчина забывает, видите, работу он забывает об отдыхе, отдыхает, забывает о работе. Со всех гулянок женщины себя тащат пьяных мужчин и говорят: завтра на работу, до чего ты дошел вообще? Он забывает, он поет, ему все равно вообще. То есть мужчина, он, переключаясь на чувства, забывает про свой долг, включаясь в должность жестким, забывает про чувства. Потом он хороший воин. Вот меч, оружие, противник и чувства отключаются, все. Он весь изрезан, изранен, но все равно сражается, пока вот не упадет без сознания, потому что это его природа. Опасность заключается в том, что он либо всегда сосредоточен на разуме, становится жестким, как камень, бесчувственным, жестоким, тираничным, деспотичным, очень опасным человеком, жестоким. Либо чувственным, мягким, подобно женщине, начинает педикюр себе делать и все остальное, как вы только что услышали. И ждет, когда о нем позаботится жена, то ему принесет. Все как ребенок. Ребенка превращается. Инфантильное совершенно существо, без мозга. Вот это мужчина. То есть у него эти две такие опасности существуют. Две крайности. Поэтому женщина, она часто не понимает мужчину, жена имеется в виду. Какой он вообще? Он разный, понимаете? Вот я иногда боюсь его. Он говорит, люблю, люблю, иногда такой нежный, а иногда такой скажет, что я уже не знаю, любит или не любит, я не знаю, я сомневаюсь в этом. То есть, когда он на уровне разума, он может что-то жестко сказать своей жене, она может шок получить. И когда он на уровне чувств, он такой в любви становится, она не понимает, что это все означает. То есть, видите, природу-то нужно понимать, что такое мужчина. И жена имеет доступ к этому выключателю, к этому я, к его сердцу. Вот она, 9 единиц, она может туда проникнуть именно. Вот в пульт управления, это любимая женщина, не просто женщина. И он дает ей право включать или выключать вот этот тумблер, переключать его. Он подчиняется ей. Вот этой женщине не нужно управлять мужчиной. Потому что сама она в этом смысле беспомощна. Ей нужен исполнитель. Сейчас объясню. Вот женщина. Ее разум, ее чувства. У нее не работают синхронно. Вибратор, знаете, что такое? Вот это психология женщины. Она одновременно понимает все в 9 раз лучше и разумом, и чувствами, но она не знает одну вещь. Что же делать? 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 Вот ее недостаток в этом. Она могущественна, но в этом также кроется недостаток. И мужчина, он имеет недостатки, но в этом кроется его сила. Видите, они разные, они не лучше, не хуже, но они просто по-разному устроены, эти два человека. И вот она вот так в таком состоянии, все понимая, не зная, что делать, она, конечно, идет к кому? К мужчине. Она чувствует, там защита. Дорогой, нужно что-то делать. Или так, я не знаю, не знаю, не знаю. Так или так, так или так, так или так. И он так быстро не может переключаться, знаете, для него это совершенно невозможно сделать. Он начинает раздражаться, нервничать, что ему что-то одно нужно, вот разум или чувство. И тогда он применяет свою силу, кулаком по столу, все, молчи, я решил, будем делать так, все, я принял решение. Вот. Не перечь, все, он кричит на нее, так, я мужчина в доме. Она говорит, ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она все равно сомневается, это ее природа. Беспокоиться, бояться, переживать, постоянно все понимать при этом. У нее 9 единиц, она все очень глубоко переживает, она влиятельна в этом плане на него. Достаточно просто вот ее слов каких-то, ее эмоций, чтобы мужчина уже места себе не находил. То есть имеется в виду, муж, близкое существо, это как одно тело. И она говорит, не знаю, не знаю, он делает и ошибается. А я тебе говорила, говорила, говорила. Она и то говорила это. Или не ошибается, а это тоже говорила, да, то есть я всегда права. То есть женщину, мужчина не должен обвинять, он должен брать на себя все эти ответственности за ошибки или... То есть если он сделал что-то хорошее, он говорит, это твоя заслуга. Если что-то сделал неправильно, он говорит, это просто я ошибся. Вот это защита женщины, это она замужняя защита. Вот мужчина так действует, так защищает. И вот из этих двух функций возникает эта наука о мужчине и женщине. Какой должен быть мужчина и какая должна быть женщина. Самое важное в этих отношениях, одна вещь, можно как бы одну вещь подчеркнуть, это уважение. Сейчас это слово заменили другим психологи. Они говорят, понимание нужно. Понимание или любовь? Нет, нет. Именно уважение. Понимание невозможно между мужчиной и женщиной. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, так написано. Они никогда не поймут друг друга, они существа с двух разных планет, как вы сейчас понимаете. Совершенно по-разному оценивают любовь, жизнь, развод, материнство, родительские отношения. Глубина несоизмеримо разная, как эта женщина понимает, как мужчина понимает. Как она переживает стрессы, как она переживает любовь, намного глубже. Поэтому понимание быть не может полного, но должно быть просто уважение. Женщина по всякому поводу способна плакать, правда же, не сразу готовы слезы политься. Это ее глубина чувств. А в прошлом они вот в те царские еще времена до революционной России, они в обморок падали частенько, помните? Там чуть что, на каком-то было. Это не потом превратилось в некоторое такое шоу, показуха. Вообще это свойственно женщине даже попадать в обморок при каких-то эмоциональных таких вот взрывах, поскольку это чувствительное устройство. Но сейчас они эмансипированы, они в обморок не падают, нет. Они не способны в ответ сразу бах, так же, как мужчина. Или ногой там в челюсть, раз, там, не знаю, как это делать. Кикбоксинг там женщины проводят сейчас, регби играют, все что угодно. Вот. Это не женское дело, вот как понимаете, по устройству это просто огрубление, то есть неуважение женщины вовлекать ее в такие вот мероприятия, в такой вот стиль жизни. То есть она должна стать именно женщиной. Глубина чувств и разума необходима для влияния на мужчину с целью именно направить его в верное русло, отрегулировать его чувства и разум. То есть жена не должна быть секс-машиной для мужа? Нет, она должна регулировать эти отношения, чтобы он не терял рассудок, чтобы он оставался энтузиастичным, эффективным и успешным. Потому что для мужчины успех — это самое важное в жизни. Достигать своих целей. Если он неудачник, он уже больше не мужчина, он самого себя не уважает. То есть это самое главное. И он это может делать только при помощи разума. Говорится, что если вы имеете все, но не имеете разума, вы все потеряете. Но если вы ничего не имеете разума, если вы все приобретете. Вот поэтому женщина знает, что для того, чтобы добиться чего-то в жизни, нужен мужчина, нужен муж. И она в этом отношении, под влиянием ее некоторым, он способен достигать великих целей. Если я его вдохновлю своей любовью и своим служением, если я буду целомудренной, преданной ему. Как это делает Клеопатра, Юлий Цезарь, вот этот союз, они хотели, чтобы создать империю. Это не было просто влюбленностью. Это был план определенный. И в прошлом все цари мира также выбирали себе жену с этими соображениями. Да? Та, которая будет вдохновлять и будет полностью преданной, благодаря которой я могу сделать невозможные вещи. Мужчина делает сверх, становится суперменом именно в правильных отношениях с женщиной. Но когда он становится просто, видит в женщине секс-машину и расточает энергию семени, которая есть слой только у мужчин, у женщины нет энергии семени, он теряет все мужские качества, он ослабевает. Вот сейчас эта секс-культура, она так распространяется, западная такая свобода, она просто веет оттуда, вот она все разлагает постепенно. Она делает мужчин слабыми. И женщин делает сильнее, сексуальнее. Но при этом оба теряют разум постепенно. А значит, теряют все постепенно. Я был на радио недавно, вот здесь в Алматы, несколько дней назад. И там ведущая сказала, что последнюю цитату Никиты Михалкова из России, который сейчас переживает за Россию, за культуру, за науку, за будущее, не только он, вся интеллигенция сейчас переживает, сейчас очень напряженная ситуация в развитии российского общества внутренне. Знаете почему? Потому что он сказал в открытую интересную вещь. Но он все открыто, собственно, говорит, Никита Михалков. Он сказал, что нужно остановить то, что сейчас происходит в российском обществе. А что происходит? Оскотинивание общества происходит. Оскотинивание общества. Но они видят, наблюдают деградацию, не могут понять, а как же этот механизм работает, а как же вот вспять его? Знаний этих нет, нужно обратиться, у нас другого выхода с вами нет. Если вы сейчас скажете, что это все индийское, на этой почве его принимать не будут, это же серьезную ошибку. Если ваш дом, говорится, горит, и вы звоните по телефону и говорите, мне нужно вызвать пожарную охрану из Русской Православной Церкви, то вы серьезную ошибку совершаете. Кто-нибудь, дом горит, любой человек, помогите. Сейчас такая ситуация. Если мы говорим о семье, о нравственности, о мужчине, о женщине, мы на краю полного как бы разрушения. Необратимый процесс уже могут наступить. То есть люди теряют разум, меняется их психика. А это серьезная вещь. Это не просто какие-то болезни, которые можно лечить. Это сложные проблемы уже. То есть сейчас психика людей стала намного-много слабее. Иммунная система падает, то есть человек теряет свои ситхи, способности. И почему? Неправильно общаются мужчины и женщины. Причина только одна. Не грязный воздух, нет, это следствие того же самого все. То есть грубое проявление – это результат взаимодействия тонких отношений. Когда мужчина и женщина соединяются в сексуальном акте, тонкое тело объединяется. Поэтому в Писании по всей говорится, в Библии и в других, что муж и жена – это одно тело, это не родственники. Там нет никакого родства, это одно тело. Они плывут в одной лодке, должна быть одна цель жизни, не разная цель жизни. Одна цель жизни. И вот мужчина, сначала это мальчик, ребенок. До 5 лет он мало чем они отличаются, еще трудно понять, кто есть кто. Это нужно обратиться к астрологу, чтобы понять его склонности. Или есть специальные ритуалы, когда вот ребенок начинает уже ползать, какие-то предметы хватать, какое-то время наступает такое. Перед ним раскладывают предметы, там книги, монеты, оружие разное, вот инструменты рабочие. И пускают его в присутствие гостей, все наблюдают. Такой праздник маленький устраивают, что же ребенок выберет. Чтобы понять его природу именно, уже вот в эти вот полтора, там, два года. И вот только какой предмет он возьмет, уже можно понять его наклонности. К деньгам он потянется, или к книгам, или к инструментам, или к оружию. Вот четыре вещи, четыре типа есть мальчиков. Либо это интеллектуал будет, ученый, либо это будет какой-то воин или администратор, либо это будет торговец, либо будет рабочий. И он интуитивно выбирает такие предметы, которые соответствуют его как раз интеллекту, уже данному с рождения. Важно именно воспитывать ребенка, мальчика в соответствии с его природой, а не то, что я бы хотел от него получить. Знаете, сколько я знаю знакомых, которые ненавидят музыкальные инструменты некоторые. Кто-то скрипку просто ненавидит смотреть, но кто-то фортепиано ненавидит, потому что мама и папа говорят, ты будешь скрипачом, Вася? Будешь. Будешь играть. Как миленький будешь играть. Я тебе наиму сам, я деньги плачу за это. Ты будешь играть, будешь хорошо играть. А ты будешь пианистом, Паша. Но они не смотрят его природу, нет, но просто вот решают за него, что ты будешь тем или иным. И мальчик до 5 лет воспитывается как царь. До 5 лет ребенку многое позволяется, потому что интеллект не развит, разум еще не пробуждается. Просто как-то вот направляете его тактильным обычно способом. Не словами. Слова он еще не может принять в толк. Тактильно, то есть чувственно. Касанием, шлепками, вот так вот как-то направляют его. Чтобы он чувствовал настроение родителей, вот так на руках его держат. Если ласково говорят, гладят вот так его по спинке. А если строго, так немножко похлопывают, так раздражают его, он чувствует тактильно, что хочет сказать родитель. Но вы еще не можете ему какое-то понятие привести, что хорошо, что плохо объяснить. Просто настроение выражаете, и так его воспитываете. Например, можете раздражаться, когда он сует пальцы в розетку, допустим. И он чувствует, что это раздражает. А с другой стороны, есть еще одна сторона. Ленивые родители все сейчас. Они как бы вот детей воспитывают, но они ленивые. Они некогда всегда этим заниматься. Поэтому, когда Вася себя хорошо ведет, Вася, он сегодня себя очень хорошо ведет, они на это внимание не обращают. Все же хорошо, правда? Поэтому на это вообще внимание обращать не нужно. А вот когда он пальцы в розетку, то все на это смотрят и обращают внимание. Как ребенок это понимает, мальчик маленький? Нужно пальцы в розетку, тогда я буду в центре внимания. Все правильно. Потому что его природа и маленький быть в центре внимания. Если сейчас здесь есть ребенок в зале, пустите его, пожалуйста, не держите. Он сейчас на сцену поднимется сам. Это его природа. Он просто поднимется сюда, он ничего говорит, он просто будет смотреть на вас и улыбаться. Потому что он, на него все смотрят, все достаточно для его воспитания. Когда касаются, это один момент, когда он совсем маленький, то его касаться нужно. Руки должны быть, тактильное воспитание, как мы сказали. Язык, жестов рук, мягкость, грубость, ласка. Затем он подрастает, ему очень важно испытывать себе взгляды. Взгляд его воспитывает. То есть сначала принцип птицы. Птица воспитывает птенца касанием, поддерживает. Рыба взглядом. То есть он способен понимать, что хочет родитель по глазам. Он говорит и еще и смотрит при этом. Вот тут он понимает значение слова, когда родитель смотрит, как он смотрит на него. Строго ли, мягко ли, иронично, шутит. Вот эта эмоциональная вещь помогает ему понять значение слов, которые говорит родитель в это время. Он прививает здесь ему как раз культуру понимания глубины языка. Взгляд очень важен, поэтому смотрите на детей, когда обучаете, нужно смотреть на них, нужно выражать себя, нужно жить вместе с ними. Это очень важный момент. Они, конечно, все слова выучат, но насколько глубоко выучат, зависит будет от вас, насколько вы эту глубину вложите именно своим взглядом. Так. И на более поздних этапах, на уже развитом этапе, достаточно, например, черепахи. Черепаха не смотрит на детеныша, не касается их, она думает о них. Значит, вы уже воспитали своего ребенка, если он помнит вашу миссию, ваше воспитание, все ваши наставления, помнит в сердце, завершен процесс. То есть это мужчина сформированный. Итак, кто формирует мужчину? С детства кто? Мать, именно мать. Мать дает силу. Родина, мать, говорится. Видите? Земля, мать. Если он любит мать и получает от нее, он любит свою землю, любит свою родину, любит Бога. Он любит отца через мать. Сначала он отца не знает. Первые 5 лет он отца почти не понимает. Потому что отец общается с ребенком нечувственно. Либо чувственно, либо разумно, да, мы говорим. Но он не передает этой информации, как женщина. Женщина способна передавать информацию глубоко, просто своими песнями, рассказами, сказками до 5 лет. Уже начиная с 5 лет примерно он способен понимать, о чем говорит отец. И что он очень более важен, потому что мать слушает его. То есть вот так он через мать получает отца. То есть мать авторитет. На кого укажет мать, того он и примет как отца. Кому она привязана, кого она любит, кому она предана, кому она служит, о ком она думает, это будет достоянием ребенка. Поэтому если отца нет, она все равно должна дать этот образ. Ну, нет отца, бывает. Конечно, он есть, но он подлец. Ну, где-то он там, непонятно, куда он ушел. Но тем не менее, женщина, мать, должна ребенку дать образ отца, который бы вдохновлял его жить. То есть вы не должны говорить, твой отец был подлец. Нет. Нет, вы должны дать образ, который помогал бы ему жить дальше, развиваться дальше. Образ отца может быть собирательный. Образ отца может быть поэтический, философский, какой угодно. То есть образ, женщина способна давать эти образы. И образы дают ему возможность развиваться дальше. Именно образы. Итак, дети в 5 лет, примерно до 10, 11, 12 лет, они чем заняты? Вы скажете, играми. Ну, внешне мы так и говорим. Да, они хотят играть, они хотят играть. Но на самом деле это проявление грубое, воспринимать чувствами. А что касается тонкого их существования? Они постоянно заняты медитацией. Воображение ребенка невероятное. Их искусство невероятное, их способности уникальны. Они учатся языкам без репетитора, дети. До 12 лет российские дети, вот до революционной России, знали до 5 языков. К 12 годам до 5 языков, музыкальные инструменты, танцы, каллиграфию, способность выражать свои мысли, описывать их, они обладали таким уникальным способностью уже к 12 годам. То есть ребенок — это йог по своей природе. У него есть способность глубоко мыслить, медитировать, и есть доверие к тому, что он слышит. Это два очень важных фактора. Мы говорим с вами, когда взрослые, верьте в хорошие вещи. От веры вашей все зависит. И думайте об этом постоянно. Погрузите ум в хорошие вещи, в трансцендентные, в духовные, возвысьте свой ум. Дети обладают способностью с рождения, естественно. Они способны глубоко мыслить. То есть, вот табуретка, вот другая табуретка, мы так делали в детстве. Ребенок садится на одну табуретку или переворачивает ее. Это машина. Берет там какую-то баранку, придумывает и крутит ее. Час-полтора едет куда-то. Он все видит, он видит дорогу, он видит все события, он рассказывает обо всем. Все, медитация полнейшая. Взрослый невозможно это долго сосредотачиваться. Говорит, такая глупость, мне надоело же с этой машиной. Целый день. Смени пластинку вообще. Прекрати, прерывай эту медитацию. Глупости всякие. Все не так на самом деле. Я тебе скажу, как все это делается для того, чтобы деньги зарабатывать. И медитация заканчивается тут же. Как только говорят о плоде деятельности, заканчивается размышление о процессе. Процесс не важен, важен плод, деньги нужно заработать. А чем занимаешься, не так важно. Вот это детям прививают очень рано сейчас. Прерывай их природную медитацию. Не говори глупости, не делай глупости, не делай. Но нужно дать возможность развиваться их природе. Особенно, что касается мальчика. Если он не научится медитировать с детства, не научится верить в хорошие вещи, из него ничего хорошего не получится. Есть пример гусеницы. Гусеница, она думает, чтобы летать. А говорят веды, я не знаю, о чем она думает. Но так написано. Вот эта гусеница, она думает о полете и становится бабочкой. Вы думаете, она становится бабочкой неосознанно для себя? Нет, она хочет летать, вот в чем дело. Потому что, которая становится бабочкой, к ней растворили крылья и сразу полетела. То есть она готова уже летать. Она была гусеницей. И точно так же, вот то, о чем он будет думать вот эти 10-12 лет первые, зависит вся его будущая жизнь. Как он будет думать и насколько глубоко он будет мыслить. Вот это для мальчика очень важно. И дети, они обычно берут то от родителей, что наиболее для них, для родителей, глубоко ценно и переживаемо. Заметьте одну вещь. Если вы к какому-то человеку относитесь хорошо, ваши дети тоже к нему относятся хорошо. Если вы какого-то человека не любите, ребенок тоже это почувствует и проявит точно такие же эмоции. Точно, точно. Заметьте, пожалуйста, такую вещь. Вот какая ответственность у родителей. То есть, какие мы имеем мнения, какое понимание, например. Например, мне не навязывали атеизм в детстве, но о Боге не говорили. Меня предоставили в плане школе, учебным заведением, обществу родителям. Они были нейтральны, они ни то, ни другое не проповедовали мне. Но в школе мне учили, что слово «Бог» — это обман. Главный сигнал при слове «Бог» — обман, 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 обман. Подлог, 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 подлог. И знаете, до сих пор у меня этот сигнал включается, когда я слово «Бог» произношу. Хотя я уже имею совершенно другой опыт жизни. Не просто какую-то религиозную веру у меня есть опыт определенный, отношения. Но само слово для меня, я понимаю, как свастика. Я знаю, свастика — это хороший знак. Это знак солнца, на самом деле. Знак силы и могущества процветания. Но я до сих пор, когда вижу свастику, содрогаюсь, потому что он был осквернен вот этим эмоциональным негативным пониманием фашизма. Это было связано с чем-то очень жестоким и страшным. И также слово «Бог» связали, дали ему определенное как бы настроение и вложили. Вот видите, это называется воспитание. Это самскара, впечатление, что он может быть на всю жизнь. И однажды мать удивилась, вот как это местам, он сказал, тебя никто так не воспитывал, книг тебе никто таких не давал, я тебе об этом ничего не говорила. Почему ты стал таким человеком? Почему ты изучаешь эти книги? Вот почему ты то, другое, третье, занимаешься медитацией, мясо не ешь всю жизнь? Похудел как? И так далее. Вот почему? И я начинаю думать, потому что мать мне говорит, почему, и я пытаюсь вспоминать свое детство, отношения с родителями, с друзьями. Ну да, почему? Вот какие были предпосылки вообще? И я нашел одну из причин. Одну из причин. Внешних. Потому что есть причина внутренняя моя, личная причина есть. Но есть и внешняя причина. Воспитание. Однажды я пришел со школы. Я не помню, какой класс был, может быть, там 7-8 класс. Я уже взрослею. Я уже понимаю, что это коммунистическое общество, обществоведение, некоторые философские законы мы уже изучали, закон отрицания отрицания и другие. Что такое материя, Ленин объяснил, то, что фиксируется, фотографируется, копируется и так далее. Мы уже стали очень учеными, понимали, что, конечно, все должны быть коммунистами. Ясно. И вот я прихожу в очередной раз домой со школы под впечатлением какого-то урока и говорю матери, а мать вяжет сидит так, так мирно, по-домашнему сидит, вяжет просто. Домашняя такая спокойная вечерняя атмосфера. Я говорю, мама, вот все же так ясно, вот люди должны быть все братьями, счастливы, вот нас же учат этому. Ну, то есть коммунизм должен быть по всему миру. Скажи, а почему все-таки вот есть капиталистические общества? Почему люди там не понимают это, как вот это хорошо быть коммунистом? Я был убежденным коммунистом тогда, что меня обучали так. Хотя сейчас я понимаю, что я совсем другой человек. Не совсем коммунист, как бы я отчасти коммунист. Ну, как бы духовный коммунист, это уже другая вещь. И вот я спрашиваю там, что же мне ответит, она же взрослый человек, она же все знает. Она так вот вяжет, она даже не помнит, что сказала мне, когда рассказывала. Она вяжет и говорит мне, ты знаешь, может быть, и коммунисты тоже ошибаются. То есть я никак не ожидал такого ответа вообще, тем более от своей матери в собственном доме. У меня просто, знаете, просто дар речи сначала отнялся. Я просто не мог, я не мог даже найти каких-то слов, что это вообще что это за провокация. Это что, она враг народа, может быть? Моя собственная мать. Я говорю, а почему? Ну, а ты знаешь, до них все ошибались. Они тоже могут ошибаться в чем-то. Бабушка моя по матери. Я говорю, там фашисты, война, ты же видела? Она говорит, видела. Я говорю, видела фашистов? Видела? Они в нашей деревне жили. Ну и как? Да, очень хорошие люди там есть. Дед там какой-то старый был, привели его в школу, с Чапаевым воевал. Расскажи про Чапаева. Чапаев? Да гад такой этот Чапаев. Он, ты что говоришь, боже мой? Вот видите, вот этот шрам, глаз еле не вылез. Он мне на гайке этот Чапаев вот ударил. Вот такой он был. И вот эти вещи меня полностью перевернулись в моем мировоззрении. Оказывается, коммунисты тоже могут ошибаться, потому что все до них ошибались. И вот это сомнение зародила мать. Поэтому, когда говорим о разуме мужской энергии, у разума 5 функций. Для мужчины нужно это знать. Первая, вторая функция неясная очень. Это принимать благоприятное. И вторая – отвергать неблагоприятное. Например, утром хочется спать. Обычное дело для большинства. Рано утром мы очень хотим спать. Самое такое время для сна, кажется. Нет, это время как раз для бодрствования. Мужчина должен спать рано. Это благоприятно для его дня, для его здоровья, для его силы, для его разума во всех отношениях. Кто рано встает, тому Бог встает. Поэтому дает. Поэтому мужчине нужно рано подниматься, если он хочет развивать свой разум. Это благоприятно, хотя трудно. Но разум означает способность принимать благоприятно, отвергать неблагоприятное. Интоксикация благоприятная для семьи. Наркотики, водка. Неблагоприятная. Отвергайте их. Не принимайте это в семье. В семье это вообще не должно быть. чтобы дети это никогда в жизни не видели, что такие этим занимаются родители. Я говорю сейчас очень строго, но я прав. Этого не должно быть в семье. Должно быть где-то в кабаках, в грязных местах, но только не в семье. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Ни сигарет, ни наркотиков, ни водки, никакого алкоголя. Потому что семья — это самое чистое место должно быть. Идеально чистое место. И за это ответит мужчина. Его разум. Это чистота в доме. Идеальная чистота. Нравственная, физическая, одежда, слова, поведение, чистота. Это функция, две функции разума. Понятно. Также цели. Если у него есть высокая цель у мужчины, разумная цель, он знает цель жизни, он принимает все благоприятное для достижения этой цели. Все, что неблагоприятно, способен отвергать. То есть он должен научиться контролировать свои чувства. Не так, что он обиделся и на работу больше не пошел. Обиделся и всю жизнь ходит с этой обидой, простить уже не может. Он не контролирует чувства, не способен преодолевать эти трудности. То есть он не тренировал свой разум, не получил воспитание мужского именно. Где от него требуется терпение, смирение, выполнение долга, любой ценой, даже ценой своей жизни, как в армии воспитывают. Для мужчины это очень хорошая школа для общества. Где он, например, проходит через аскезы, и у него вырабатывается сильный характер зато. Хотя, конечно, армия с другой точки зрения имеет много недостатков сейчас, об этом мы не говорим. Мы говорим сейчас о хороших вещах, которые необходимы мальчикам. Спартанские некоторые способы воспитания необходимы для большинства. Две функции разума. Третья функция разума. Сомнение. Способность сомневаться. Это очень важно. Вы не должны ничего слепо принимать на веру. Это касается мужчин. И слепо отвергать тоже не должны. Это отсутствие разума. Если вы слепо принимаете без всяких доказательств что-то, это неразумное положение, и слепо отвергаете, такая же проблема. Сомнение нужно для того, чтобы разобраться и сделать выводы. То есть способность делать правильные выводы — это тоже функция разума. Четвертая функция разума. И пятая функция разума — память. Память. Во время сна разум отключается. Разум спит в это время. Его как будто бы нет. Поэтому во сне вы можете делать всякие глупости. Что с голову взбредет? Человек во сне себя не контролирует, потому что разум — контролирующая функция. Ум — нет. Ум — блуждающая, и привлекаешься то к чувствам, то к приятным вещам, стремишься туда. Если во сне увидите противоположный пол, сможет возникнуть желание тоже вступить в близость во сне. Как собака делает? Видит противоположный, сразу бежит совокупляться тут же. И во сне человек имеет такое настроение, если он не натренирован, не очищен. Потому что ум во сне блуждает бесконтрольно. Разум спит в это время. Но если разум сильный, натренированный, он тоже спит. Но даже спящий разум страшен для ума. Как лев спящий. А? Даже при спящем леве вы глупости не делаете, верно же? Что он проснуться может. То есть разум должен быть очень сильным мужчиной. Отсюда его сила. Сила внутренняя. То есть воины бывают... Внешне не очень кажутся сильными, но их дух очень могущественный. Воин — существо непобедимое, говорится в ведах. То есть он непобедимый. Он может погибнуть, но его победить нельзя. Он не сдается ни в каких обстоятельствах. Ему не свойственны такие вещи, как трусость, скажем, малодушие, потому что есть разум, есть знание. Если же мужчина не способен делать выводы, не обладает знаниями, чтобы решить вопросы и сделать выводы правильные, то он остается вечно сомневающимся. И в этом кроется причина его несчастья, судьбы. Именно в сомнениях кроется причина страданий и несчастья мужчины. Если это вечно сомневающееся существо, работать или не работать, или где работать, или так далее, он не знает. Не спрашивает некоторых родителей, сын там у них есть. Не знает, кем хочет быть. Не знает, сколько лет ребенку. 21 год. Он так и не знает. За него нужно все решать. Надо. Трудную историю вам сейчас про одну тетю. Тетя, она усыновила племянника, потому что родители как-то вот трагически ушли. И племянник остался мальчик. Тетя взяла его на воспитание. Но поскольку это не был ее собственный сын, она была чрезмерно к нему сентиментально и чувственно. Она всегда его жалела. Бедный сирота, это было настроение тети. Бедный сирота, он этим пользовался. Он там совершит какой-то поступок, проступок. Приходит, жалуется. Да, он сирота у меня. Ну что делать? Ну, простите его. И он понимал, что тетя надежно защищает его репутацию вообще. Репутация сироты, знаете, она безупречна. Может, что угодно делать, люди будут так и понимать. Ну, сирота, ну, можно простить. Ну, хорошо. В конце концов, он там подрался с кем-то, кому-то зуб выбил. Это простили, сирота несчастный, конечно же. Тетя у него, родителей не было никогда. Потом украл. Тоже тетя пошла в суд, там что-то стала плакать на колени, принесла какие-то там продукты, чуть-чуть денег, чтобы как-то помогли избавить его от этого несчастья тюрьмы и суда. В конце концов, он докатился до убийства. Какую-то группировку там попал и убил человека. Так его присудили к смертной казни, через повешение. Ну вот эшафот, вот люди, площадь, виселица. Зачитывается приговор прилюдно. Стоит преступник, приговоренный. И у вас есть сейчас минута, чтобы сказать что-то, последнее слово, если вы хотите. По закону мы предоставляем это право. Он стоит на этом эшафоте и говорит, я хочу кое-что сказать своей тете на ухо. А тетя там плачет, она рыдает, да боже мой, поймите, сирота, несчастная, родителей никогда не было, я у него одна тетя, ну что вы хотите? И подошла к нему с плачем, бедному сирота, поставила свое ухо, и он схватил это ухо, зубами оторвал его. Все, боже мой, монстр какой-то. Он всю жизнь сделал такие преступления, еще тут перед смертью не уймется. Но он сказал, ну интересную вещь. Вот то, что здесь стоит сейчас на эшафоте, вот здесь сейчас я буду повешен, вот это заслуга моей тети. Она не воспитывала ни мои мужских качеств. Это история древняя. Я вам сейчас скажу современную историю. Года два назад пришла ко мне женщина. Вы философ. Может быть, даже мистик. Может, вы способны как-то влиять. Вот, помогите. То есть я могу дать большие деньги за это. У меня есть деньги. Я могу выкупить его. Я хочу это сделать. И выяснилось, что это уже третий случай с ним, когда она его выкупает и спасает его отсюда, от следствия. Та же самая история, что касается тети. Почему? А он сирота, понимаете? Это называется сентиментальность. И когда ребенок, мальчик попадает под сентиментальность женской энергии матери или тети, вот этой вот глупой матери, глупой тети, то он свою жизнь проводит в сомнениях. Скажите, пожалуйста, есть такой мужчина сейчас в зале, который никогда не слышал о священных писаниях, о заповедях, о том, что такое хорошо, что такое плохо? Нет, ну правда же? Мы осведомлены очень хорошо. А почему мы делаем всякие разные вещи, несмотря на то, что мы это знаем? А вот мы не способны делать выводы, видите? Мы под влиянием женской энергии. Мы забываем, когда на нас влияет женская энергия. Есть такой анекдот. Коза и козел. То есть даже встретят мужа и жену, мужчину и женщину. И вот козел, он такой, знаете, он бравирует перед ней, он ходит такой сильный, знаете, так подпрыгивает, он готов делать невозможные вещи, он обещает, он, понимаете, он хвастает перед ней всегда, перед женщиной, показывает свои мужские качества. А она тоже знает, как себя вести перед ним, понимаете, так вот там все. И она заказывает, она заказчик. И она говорит, вот то хочу. И он бежит, тук-тук-тук, и приносит, тук-тук-тук. Она это берет, о, спасибо, дорогой, ты меня любишь, я хочу. И потом так она живет с ним, руководит, а потом видит на скале, на крутой такой цветок красивый растет. А вот хочу теперь этот цветок. Но тут козел уже разум включает. Вообще, козел, но у него тоже разум какой-то есть. Он говорит, дорогая, но если я туда полезу, я костей не соберу. Потому что я высоко очень, я опасно, крутая скала очень. Ну я же хочу. Ты же меня любишь, правильно? Он тык-тык-тык-тык-тык-тык, думает, нет, костей точно не соберу, разум у меня еще какой-то есть. Ситуация такая. Она, ну так ты любишь или не любишь? Ну полезешь или не полезешь? И тогда козлу Бог рога дал, понимаете, для этого. В этом случае он берет вот так вот рога, прямо на нее наставляет и к скале ее, раз, рогами. Говорит, ты что, с ума сошел? Я просто пошутил. Вот так мужчина должен контролировать желание женщины. У нее есть мужская сила, для этого она нужна. Чтобы не пересекал эти границы. Иначе будет как в сказке золотой рыбки, понимаете? Она сначала вот хочет разбитое корыто поправить, а потом она уже владычицей морскую задумала стать. То есть желания женщины, они никогда не контролируются ничем. Кроме мужскими рогами. Козлиными рогами, так сказать. Силы мужской. Мужская сила, мужской разум, твердость. Бабах, все, молчать. Я принял решение. Не перечь культуру. Уважай мое мужское решение. То есть ты, конечно, все знаешь, понимаешь, но ты не все понимаешь на самом деле. Ты во многом можешь заблуждаться. И очень глубоко. Знаете почему? Женщина – существо неисправимое. В силу своей глубины, как мы только что описали, попробуйте ее исправить в 9 единиц. Мужчину исправить одну единицу несложно. Один раз ему в армии по голове дадут, и все, он как шелковый. Он запомнит там всю жизнь. У него очень хороший разум, твердый. Память хорошая. И выводы сразу сделает. Вот он пока сомневается. Если сомневается, может, по голове два раза. Раз, раз, и сомнения все ушли. Все. С мужчиной все просто. Но он уже все принял, сделал вывод и запомнил. Все функции проработаны. Вот. Если вы женщине дадите по голове, она еще больше будет сомневаться. Утратит память, выводы сделают дурные и примет неблагоприятное, это неблагоприятное. Они сделают все наоборот совершенно. Их так не воспитывают. Их просто контролирует муж. Вот и все. Как только она приходит к границе, стоп, дорогая, молчать. Я тут хозяин. Все, сила есть мужская. Хотя она сильнее внутреннего, сильнее физически. Это правильно, потому что сила женщины в другом. В ее вот глубине и в ее природе рожать. Вся сила ее там находится, в этой способности. А у мужчины мозгу. Это одна сторона. Вот, значит, с детства, с 5 лет у ребенка хорошая память, но он еще не способен делать выводы и принимать, и отвергать. Но память хорошая. Поэтому обучают. Запомни, дорогой, вот так нужно делать в этой ситуации. Говорить спасибо нужно, когда что-то получаешь. Или здороваться с людьми нужно, со старшими, первым уважать старших. Ты должен запомнить это. Он еще не знает, почему, не может все это объяснить, выводы сделать, но при помощи памяти, дисциплины можно уже воспитывать, обучать. Запомни это и повтори, как в школе говорят. А позже, когда у него разум станет сильнее, он научится сомневаться, исследовать, изучать, разбирать. Он же с детства уже разбирает какие-то предметы, сомневается. Да что ж там такое? Нужно же узнать. Это разум. Он ломает все вещи. Ребенок должен ломать, иначе он не будет разумным. То есть он должен не ругать, что он ломает. Он должен ломать. Должен играть, должен бедокурить. Это нормально для ребенка. Это разумное его поведение. И в старости, однако, у него уйдут все сомнения полностью. У него уйдет всякая память. Он выживет из ума, конечно же, постепенно. Ну, старик глубокий там, за 80 лет уже, ему это не нужно. Ему не нужны, ему не нужны никакие выводы, у него останется вот эти две функции в полном проявлении. Он четко различает, что принимать, что не принимать. Ему память не нужна, ничего другого не нужно. Если вы умеете, знаете, что принимать, что отвергать, вам ничего больше не нужно. Вы совершенный человек. Вам даже учиться ничему не нужно. То есть память нужна для обучения функции разума. И поскольку разум всегда находится в таком напряжении контроля, вот принимать то, это отвергать, вот контроль, вот так правильно, это неправильно, себя нужно контролировать, он должен ночью отключаться, восстанавливаться. А ум нет. Он не принимает решения, он блуждает, он гуляет. Гулять можно сколько угодно. Всю жизнь можно блуждать, знаете, бесцельно, без напряжения, по течению просто. Но разумная жизнь, она интенсивна, требует определенных усилий, напряжения и аскезы. И именно разум необходим для того, чтобы удовлетвориться тем, что человек имеет, и продвигаться при помощи этих функций. Когда мы не удовлетворены тем, что имеем, сейчас мы не можем продвигаться и принимать, и отвергать правильно. Хотя современная культура говорит, наоборот, должен быть недоволен тем, что имеешь, тогда ты будешь продвигаться. Нет, ты не будешь правильно продвигаться, должен продвигаться, когда ты удовлетворен. Должен быть счастливым сейчас, тогда ты сможешь прогрессировать. Если ты постоянно недоволен, ты потеряешь то, что имеешь. То есть нужно быть благодарным за то, что мы сейчас уже имеем. А потом можно это развивать. Вот такая вот концепция. Это разум. Вот он. Это мужчина. Мужчина, он доволен при любых обстоятельствах. Особенно, когда нет женщины рядом. Так написано в книгах. Он может жить просто по дереву. Шалаш построил, как и дети, и домой не хотят идти вообще, мальчики. Мужчина может жить по дереву. Но когда появляется женщина, она уже говорит, нет, по дереву детей мы воспитывать не сможем. Нужна квартира, нужна кухня, нужна ванна, нужна стирка, нужно то, нужны условия, нужен комфорт. Это в сочетании мужчины и женщины, уже культура развивается в этом направлении. Но в любом обществе должны быть мужчины не женатые, никогда, которые не женятся. Есть такие типы людей, которым лучше с этим не связываться. И они дают пример совершенно иной жизни. Это инопланетяне вообще. Это пример очень важный для развития интеллекта в обществе. Потому что женщина на самом деле управляет миром, этим миром, в неверном направлении. Но вы видели магазины современные? Сколько там товаров для мужчин, сколько для женщин? Там для мужчин почти ничего нет. Отдел ботинок, там несколько штанов, и все это все. Но как гигантские отделы косметики, там, украшений, нижнего белья там сколько. Это все. Это все женщины. И при этом в магазинах одни женщины ходят, видели? А где мужчины? А мужчины работают в это время, зарабатывают. А женщины тратят деньги. Вот таким образом женщина управляет. Что нужно то, 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 ее желания растут постоянно. Любовным желанием женщину никогда не удовлетворить, написано в книгах. Она все равно останется недовольна. Поэтому жена должна быть чуть-чуть всегда недовольна мужем. Это здоровая ситуация. Если она всем довольна и заказывает снова и снова, это очень опасное и плохое положение в семье. Она будет всегда чуть-чуть недовольна, как бы ущемлена. Чуть-чуть ущемлена в ее интересах. Это нормальное здоровое состояние. Значит, семья управляется разумом. Как ребенок, он всегда чем-то будет недоволен, потому что родители говорят, то в школу иди, то в магазин сходи, то это нужно сделать. Всегда ущемлен немножко свобода. Это правильно, это хорошо. То есть женщинам не дается полная свобода в силу того, что они так глубоко устроены и способны влиять в этом направлении, материальном направлении. То есть мужчина должен сохранять свою свободу, даже когда у него есть рядом жена могущественная, он должен сохранять свою свободу. Единица — это большая свобода. Способность летать. Передвигаться в пространстве, где я хочу. То есть я говорю сейчас условно. Не обязательно, но жизнь должна быть полетом для мужчины, как белый лебедь должен быть. А он становится с подрезанными крыльями, летать он уже к 30 годам уже не может. Все. Он прыгал в свои 15, 18, 20 лет, когда женился, все, свобода кончилась. Веды говорят, что мужчина не должен утрачивать свободу. И его учат, как жить свободно. До 5 лет начинается обучение. Развитие разума. И когда разум, интеллект развит, это означает, что мужчина может контролировать чувства. Он не пойдет ни налево, ни направо. Понимаете, о чем я говорю? Он способен контролировать свои чувства. Он даже, когда женат, обретает свободу. Знаете, что написано про мужчину в ведах? Такой мужчина может идти куда угодно, когда захочет. И возвращаться, когда пожелает. Жена должна интересоваться этим. Потому что он абсолютно чист. Его не нужно контролировать. Не нужно держать на привязи. Любовь на самом деле свободна. Так и есть. Но когда чистый разум человека? Когда разум грязный, любовь свободна. Это отвратительная вещь. Поэтому мальчиков обучают с детства соблюдать принципы. Первое. Отказ. Это с минусами пишу. А что нужно отбросить? Интоксикации. В ведической культуре интоксикации полностью он должен избегать всяких интоксикаций, чтобы интеллект свой сохранить. Второе. Полностью отказаться от азартных игр. Третье. От мясоедения. Мясоедение. Мясо. Отказ от мясоедения. Или как минимум ограничиться в этом. Это отдельная тема каждого принципа, конечно, я понимаю, сейчас нет времени все это раскрывать, но когда-нибудь мы поговорим об этом, если захотите. И четвертое. Отказ от незаконного секса. У этих четырех принципов один корень. Этих, это принципы греховные все. Как бы чревоугодие, потом ложное мышление, азартная игра, интоксикации, привязанность к одурманиванию себя. Они все произрастают из четвертого. Из незаконного секса произрастают все остальные наклонности. Как только человек связывается просто с похотливыми женщинами, у него пробуждаются мысли, как добыть денег, потому что это требует, конечно же, хорошей оплаты за такую любовь. Он становится склонен к интоксикациям, одурманивает себя. А интоксикации, особенно алкоголь, они требуют мясной пищи для переработки. У всех как бы, людей, кто едят, ест мясо или пьют спиртное, у них есть сильная склонность к мясоедению. Те, кто ест мясо, к интоксикации, то примет интоксикации к мясоедению, связано. Потому что когда человек ест мясо, его желудок не может переварить эту пищу. Это стрессовая, тяжелейшая пища. Это не пища для человека. Есть такая пытка, Чингисхан это делал. То есть он кого-то хотел казнить сурово, он кормил человека только мясом. В течение недели он сгнивал заживо. Это не пища для человека. И крайне редко наши предки ели мясо. Это с определением холодильника ввелось как ежедневное рациональное питание. Это ужасная ошибка страшная. Загнивает наш интеллект и все наши тонкие энергии, грубые. И источник огромной болезни и психики. То есть мясо — это жуткая пища совершенно. И когда ест человек, ему необходимо все же это переварить, не так, если это длина кишечника, там 12 метров, это не так просто, потому что он предназначен для другой пищи. Локо всего 3 метра кишечника, у человека 12, что он вегетарианец создан. И зубы такие же, нужно посмотреть на зубы, устройство зубов. И состав желудочной кислоты, но когда он поедает мясо, он, конечно же, не может справиться с этим, ему тяжело. И нужен жидкий огонь, чтобы усилить, активизировать пищеварение. Это спиртное. Иногда мясо в ресторанах подают зажженное спиртом специально. Вот это, с луком, с чесноком, чтобы возбудить вот это вот искусственное пищеварение возбуждать. Это сильные болезни печени, желудочные, там, поджелудочные, все остальные, потому что эксплуатируется очень сильно тракт этот кишечный. И затем, когда активизируется вот здесь вот этот центр пищеварения, вот эта чакра развивается таким образом, искусственно разогревается, это давит вниз на гениталии. Возникает аппетит сексуальный, постоянно стимулируется вот таким образом жизнь. Поэтому в культуре, где люди постоянно едят мясо, это свойственно для них иметь какую-то любовь на стороне, гулять там. То есть как бы такая вот скрытая культура существует, негласная. Но интересно, что в Индии, где преимущественно люди вегетарианцы, у них сейчас всего лишь 2% развода. 5 лет назад был 0,1% развода. Сейчас 2%, что мясо там больше стали есть уже. Под влиянием вот западного как бы мира. Вот, пожалуйста, пример вам. Когда мы были в Индии, мы видели, как люди общаются там с супруги. Каждый день они выходят на пляж, потому что вечер. Луна восходит, вот это охлаждает, потому что очень жарко, и все выходят на пляж, там бриз, охлаждаются люди. Где-то час-полтора после работы они вот, там, вот в Южной Индии, это тут великий есть пляж, многокилометровый. И они уединяются парами и садятся на этом песке. И в абсолютном покое много людей, и такая, знаете, умиротворенная, спокойная семейная атмосфера, потому что каждый общается со своей женой. И мы ходили, наблюдали, эта картина необычная была, потому что вот какой-то такой покой, какое-то, вот, знаете, какое-то счастье от них, гармония, потому что они смотрят друг на друга и никуда больше не смотрят. Улыбаются, и где-то часа полтора они о чем-то говорят. Семейные пары. Это написано в их законах. Учитесь у ворон общаться. Ворон уединяется только со своей женой, больше ни с кем. То есть они сосредоточены друг на друге, глубоко, им не скучно. Они умеют общаться. Наша проблема с современным миром — мы не можем глубоко общаться без чувственных наслаждений, без интоксикации, без зрелищ. Нам скучно становится. Поэтому мы привыкли к каким-то стимуляторам. Это мясо, это водка, это азартные игры, это острые ощущения, порнофильм, это все туда же, где когда кровь бьет виски, знаете, возбуждение до истерики сексуальное. Это очень большая энергия. Но она выхолащивает разум мгновенно. Мужчина сразу теряет свой разум, когда попадает под это влияние. Поэтому мы видим, что сейчас, хотя женщины посещают такие лекции в большинстве, мужчинам очень мало посещают такие лекции. Им трудно понять философию. Нужно больше времени, чем раньше. Скажем, я вот сейчас живу не так долго на Земле, но лет 20 назад полный зал мужчин, женщин было меньше всего. Люди читали книги, философию, они могли философские вопросы задавать. Мы очень глубоко обсуждали различные темы. Сейчас культура меняется. Мы теряем какой-то интеллект. Почему? Мы объясняем. Мужчина и женщина. Нужно восстановить мужскую природу. Это некоторая жертва для женщины. Да, чем-то придется пожертвовать, чтобы мужчины были сильные. Но это нужно сделать. Иначе проигрывает семья, проигрывает общество. И сама женщина тоже проигрывает. То есть поэтому жена служит мужу, муж служит жене с уважением, уважая природу, они знают, в чем цель жизни, посвящают себя служить, помогают друг другу достичь высшей цели, духовной цели. Я есть душа, я не мужчина и женщина на самом деле. Это конечный итог их пути. Понять свою духовную, божественную природу. Это указывает веру. В этом назначение семейной жизни. И так, если он обучен достаточно, мужчина, он понимает, что у него в определенном возрасте, юноша, появляется желание общаться с противоположным полом, это естественно. Он очаровывается, привлекается, он влюбляется. Хорошо. Это очень хорошо в его возрасте, прекрасно просто. В этом возрасте это очень уместно. И как разумный человек должен понимать, что за этим последует брак именно. Обязательно должна быть семья. Это сигнал. В браке возможны такие отношения. Вне брака нет. Наступает новый этап. Как все эти знания, которые мы сейчас говорим, вот этот разум, эти способности, эти принципы, воплотить в жизнь? Это семейная жизнь, значит, работа, профессия какая-то, политическая, социальная, экономическая деятельность, культурная деятельность, научная деятельность в обществе. Это все исходит из потребности семей, семейной жизни. То есть люди заняты во всех этих областях с пользой для общества и для того, чтобы охранять институт семьи. Итак, когда человек принимает семейную жизнь, становится мужем или отцом, это означает, что становится гуру, написано в этом. Входит в роль гуру. Гуру и родитель одна и та же раса, говорится, вкус, родительский. Учитель к ученику относится как родитель тоже. Естественно, родитель к своим детям как учитель должен относиться. Он также друг, конечно же, но не фамильярный друг, не равный друг. Он превосходит своего ребенка в интеллекте, в опыте, он, конечно же, учитель. И его задача — поддерживать семейные традиции, ведь он получил эти знания от своего отца, не так ли? А тот от своего отца. Скажите, откуда мы знания получаем? Мы рождаемся в мире, понятия не имеем для чего и что. Мы в невежестве рождаемся, мы ничего не знаем, что будет дальше с нами, что через несколько лет пойдем в школу, потом институт, потом нужно работать. Это мы получаем от старших все. А те от своих старших, а те от своих. А кто первый получил это? Из Веды это знание исходит. Веды дают эту информацию. А как же Веды написаны? Откуда? Из трансцендентного источника, из духовного мира. Знание вечно. И оно приходит сюда к нам через эти священные книги, через пророков, через посланников, непосредственно через какие-то откровения из сердца. То есть свыше, говорится, это приходит. Да, оно уже существует. И нам нужны каналы этого знания. И семья — это один из таких каналов знания, династия. То есть предки знали, и они говорили. И мы следуем этому, потому что это всегда работает, всегда хорошо. Что нам говорили наши предки? На свадьбах молодые не пьют. Это говорили наши старые предки. Не пьют молодые на свадьбе на свадьбе. Потому что им начинать ребенка нужно будет. Возможно, в эту ночь не начнут ребенка. И как Жданов наш российский объясняет, что все дети, рожденные от алкогольного опьянения, имеют ужасные плохие качества наклонности. Без исключения. Исключений не бывает. Абсолютно все. И наоборот, все эти зачатые с желанием иметь ребенка на трезвую голову, очень хорошее поколение. Вот такое. Он провел анализ. Это никакие не случайные явления. Аборты и все остальное — это жуткие вещи, что сейчас творится в обществе. Это страшно, что сейчас люди делают. Под влиянием вот этой вот невежественной культуры. Потому что нужно опираться на ведические источники, которые даны нам изначально. Со дня сотворения этой вселенной, говорится, вкладывалась инструкция, как жить в этом мире. Потому что люди ничего не знают, не рождаются в невежестве. Это преемственность. Семья – одна из таких линий преемственности. Есть великие такие ветви, есть не очень великие, но они связаны с великими. Все должны быть связаны с великими наставлениями. Все со священными писаниями связаны. И разум означает, что мы следуем священным писаниям. Вот и все. А иначе какая оценка будет? Скажите, что хорошо, что плохо. Иначе мы что-то придумываем. Но для меня одно хорошо, для вас другое хорошо. И начнется хаос. Но веды и все священные писания говорят одну и ту же вещь. Не убивай, ахимса. Свыше дано это. Для всех. Никаких других мнений не позволяется. Для всех одинаков закон. Не убивай, ахимса. Не обманывай. Не кради. Люби. Что тут можно изменить, скажите? Но даже этот человек умудряется изменить. Потому что ум его мошеннический по природе. Он в невежестве родился. Ну, а для меня хорошо так, а для меня вот плохо так, а тот мог убивать, а тот мог обманывать, а почему я не могу? У него много аргументов существует. Поэтому должна быть сильная традиция, сильная династия, где есть предки, где есть ответственность, я не должен посрамить своих предков. Это называется семья. Я сейчас вас, конечно, пугаю, вы сейчас будете разочаровываться, некоторые думают, ну у меня такой семьи не отродясь не было, уже и давно все разрушено. О чем вы сейчас вообще говорите? Вы нас только просто расстраиваете, пугаете. Нет, дорогие мои, не так. Мы все с вами принадлежим к очень высокому клану. Просто мы сейчас забыли об этом. Мы знаете, к чему принадлежим? Держите крепко за спинки стульев. Вот все здесь люди тут собрались. Мы принадлежим к семье Бога. Вот это очень могущественное знание. Даже на пустом месте можно построить сейчас рай, если мы примем вот это понимание жизни, что мы все живем в семье Бога. Большая семья существует. Так же, как я отец, изначально отец это он, и от него эти знания сюда приходят. Все самое лучшее приходит сюда. Нужно брать это и беречь, не портить ничего. То есть нельзя менять хорошие вещи. Нельзя вступать в такой вот обмен, менять на какие-то серебряники все эти достоинства. То есть мужская честь. И главное качество для мужчины, значит, какое получается в этом случае? Решимость. Вот это уже мужчина. Все. Если он имеет это качество решимости, это сформированный мужчина. Он может достигать, строить свои цели и достигать их. Решимость. Значит, в том, чтобы вступить в брак, необходима решимость в семейный образ жизни. Что-то вы были свободны, вы молодой человек, вы могли бы просто влюбляться налево и направо, гулять там еще столько, знаете, понаслаждаться. Нет. Вы должны иметь решимость принимать ответственность, если у вас пробуждается это желание, чувство, должны найти подходящую жену и жениться в законном браке и осветить этот брак. Наложить это с ответственностью на себя. Это решимость. Это определенный как бы шаг героический от мужчин придется. Это великая ответственность. Если он не обладает решимостью, то он часто меняет эту позицию. То женатый, то не женатый, то женатый, то не женатый, то свободный, то снова женатый. То кольцо снимет, то оденет. Ну как? Ситуация решает все. Значит, он не обладает решимостью, это не мужчина. Проходимец называется. Я извиняюсь, но это так. То есть нужно отбросить все эти ложные вещи. Нужно встать на истинный путь, конечно. И семейная жизнь налагает на себя, конечно, большие как бы, обязанности, ответственности и аскезу. Много терпения. Главное качество в семье для мужчины – это именно терпение. Это нужно просто вытерпеть. Любая работа, которую вы делаете, например, ну, вы хотите быстро переместиться, скажем, в Москву из Алматы. Покупаете билет на самолет, сколько там, 4,5 часа? Но это нужно потерпеть, придется. Можете ли сказать, ну все, надоело, пойду выйду? Не можете, вы в самолете. Вот семейная жизнь сравнится с таким самолетом. Все, сели, теперь ждите посадки, терпите. До конца нужно вытерпеть. Все, люки задравлены, нет, разводов не бывает, все. Разводов не бывает. Значит, смотрите внимательно. Если крыс замкнуть в какой-то одной среде, известно, что такие опыты проводили, они там грызутся, и в конце концов какая-то крыса там, ну, становится главной. Она всеми управляет. Все подчиняется. А если людей замкнуть в каком-то пространстве, что они будут делать? Потому что семья — это как раз такое замкнутое пространство, где вы не можете общаться свободно со всеми женщинами, только со своей женой. Все. А она только со своим мужем. Это некоторое такое замкнутое пространство, когда он уже вот так это все осточертело просто. И эти дети, эта работа, и этот муж, и жена, это просто невыносимо. Мы просто скандалим частенько для разрядки. Бьем посуду в голову друг друга, а потом снова влюбляемся. То есть так чередуется наша жизнь. И то есть в семье такая вещь. Но человек должен научиться терпеть, должен знать, ради чего он принимает это. Разводов нет. И когда вы вступаете в конфликты, вы вынуждены искать выход. Не так ли? А если разводы есть, вы не ищете выход. Просто разводитесь. Вот в чем недостаток. Да, это труднее найти выход, я понимаю, это правда. Легче развестись. Но что вы делаете со своей жизнью? Развод — это высшая мера наказания для семьи. Это разрушает все династии. Это всю культуру разрушает. Это уже не человеческая культура. Это культура животных. Брак вообще не нужен. Тогда просто гуляй с кем попало. Нужно брак, чистота, ответственность. И, конечно же, когда в замкнутой среде мы не можем найти решение какое-то, нам трудно, мы ругаемся, конфликтуем, мы все же должны найти выход, потому что разводов нет. И какой выход? Выход в том, чтобы возвыситься над этим уровнем. Вверх выход существует только. По горизонтали выхода нет в этом мире. Только по вертикали. Развивать свое сознание, возвышать. Вот почему дается вот это устройство жизни. Именно семейная жизнь, именно брак, именно верность, именно ответственность, именно быть учителем. И тогда, естественно, люди возвышаются, хотя и с трениями, и с какими-то, есть какие-то недостатки, но это развитие. Это прогресс. Люди часто спрашивают, а есть у меня вторая половина? Вот кто-то мне сказал, я в какой-то книге прочитал или прочитала, что вот у меня есть точно моя половина какая-то где-то. Вот найти бы ее. Такие вопросы. Есть такая половина, точно вы говорите. Но не такая, как это думают люди. Вот видите, вот я одна половина, а это другая половина. Вот. Смотрите, как они совпадают. Вот я чувствую, какая половина, смотрите, как хорошо. Ох, какая, точно подошла половина, смотрите. Вот такую мне половину и надо, правда же? Вот такая есть половина, нет? Нет, такой половины не будет. Она будет какая-то вот такая вот. Вот такая вот. Не сесть, не встать с ней, знаете, нужно сначала разобраться, что это такое вообще. Потом, наконец, как-то вот его перевернуть, поставить, усилия приложить, понимаете, а потом, может быть, присесть на него. То есть нужно еще собрать эту конструкцию. То есть, когда мы с вами образуем семьи, мы еще находимся в несобранном состоянии. Два эгоиста есть просто, которые живут, как им нравится. Молодые люди эгоистичны, хотя они могут быть воспитанные, но они все еще имеют ложное эго, то есть свой характер, неуступчивость некоторую, знаете, непримиримость. Они привыкли требовать от родителей, исполнять их желания, они также вступают в семейную жизнь. Молодой муж требует от жены, жена от мужа требует что-то, они все еще дети. Поэтому они скорее напоминают какую-то такую щебенку, знаете, такой вот, разной формы. Не совсем не похожи. И при близком общении начинает так вот притираться, скрежетом, с песком, с искрами, вот такая вот ситуация в характере. И когда через несколько лет, через много лет, вот они так обточатся, они такие, как галька, такие приятные, становятся, знаете, в руке. Берете, так вот не хочется выпускать. Значит, вы получили свою вторую половину, берите, пожалуйста. Заработали. Но бывает и так, что вы находите просто уже в готовом виде такую половину. На самом деле случается такое. Такое есть. Просто встречаетесь и все. И гармония. Хотя все реже и реже такие примеры, но есть. Когда-то это было естественно, что встречаетесь практически сразу же гармония. Почему? Вы заслужили это с прошлой жизни. Вы уже обтачивались раньше, вот и все. Поэтому в этой жизни вам не нужно снова этот путь начинать. Вы уже знаете, как общаться с противоположным полом, выполняя обязанности, что такое муж, жена. Вы уже когда-то слышали эти семинары, в каких-то жизнях прошли, все уже записали, уже прожили несколько жизней. И в этой жизни просто легко и счастливо живете. Но в том случае вы это помните, если это все было связано с Богом. Если это было духовно, на духовной основе, вы эту память полностью сохраняете. Она не разрушается. Ничего духовного в человеке не разрушается, и даже в момент смерти. Сознание полностью переносится в следующую жизнь. То же самое. Но если это не было связано с Богом, это все равно, как вы взяли и отрезали веревочную лестницу, снова просто упало вниз, и все. Нужно заново восстанавливаться в этой жизни. Снова строить. Ну так же, как? В этой жизни вы прошли школу, да? А, Б, В читали, учили? Да. В следующей жизни вы не запомните этого ничего. Вы снова пойдете в школу, будете А, Б, В писать, то же самое. А все, что было связано со служением Богу, с бескорыстной любовью, останется в сердце и всплывет, когда это будет необходимо. Автоматически, спонтанно. Эта вера есть у каждого ребенка. Можно сказать, доверие у каждого ребенка есть. Каждый ребенок с врожденной верой в Бога рождается. Он поверит всему, что вы ему скажете. Если вы скажете искренне от сердца, он сразу это воспримет. Легко. Почему? У него еще нет вожделения. Он чист. Его интеллект открыт. Они легко понимают сложнейшие философские вещи, дети. Мы давали лекции в начальных классах школ когда-то. Потом запретили, сказали, что это несовершеннолетние дети, понимаете, и тут они мясо отказываются, а потом родители приходят с палками в школу и ругаются с учителями. Не нужно беспокоить детей, им нужно в школах это давать. Я согласен, что пока это не нужно давать в школах. Хотя на самом деле это нужно давать всем. Это очень хорошо. И когда мы проводили такие занятия в начальных школах, я был удивлен, что их вопросы были очень философски глубокие. Они улавливали все основные моменты философии. Легко. Третий, второй, четвертый класс. Дети. Все понимают. Каким-то образом все понимают. Потому что их сердце открыто. Они еще чисты, не обмануты. Они доверчивы, они готовы получать. И вот тут мы великую ответственность несем за наш обман. Когда человек перед вами раскрывается, как цветок, вы наливаете яд. Ребенок вот только начинает еще там что-то там соображать, ему уже отец пиво наливает, будешь мужчиной. Настоящий будешь мужчиной. Кто сказал эту глупость, что он станет настоящим мужчиной, когда он пьет пиво? Какой дурак это придумал, скажите? Какой идиот это вообще сказал тогда? Почему вообще принимаем такие вещи? Какая страшная культура. Ну, в Казахстане медленнее деградация идет, чем в России, конечно же. Там более стремительные попытки туда и в разные стороны. Там более хаотичное как бы, пространство. Здесь мы все еще ценим какие-то семейные традиции. В Казахстане я вижу, что есть какая-то ценность к старшим, там, династиям. Но также это нужно очищать, восстанавливать, трудиться над этим. Такая работа для мужчин очень важна. Это дело рук мужчин, и женщины помогают в этом. Итак, он вступает в брак, воспитывает детей, выполняет профессиональные обязанности. В 50 лет мужчина обязан отстраниться от всех семейных дел. Дети все на ногах, женатые замужние, дочери, сыновья. Все. Отойди в сторону, пока тебя не попросили твои же собственные дети уйти с дороги. Не конфликтуй с молодыми. Не ходи, не подсматривай, что там они делают. Не навязывай какие-то свои дурацкие старческие наставления. Не мешай им воспитывать своих собственных детей. Доверяй им. Дай им возможность учиться и прожить ту жизнь, которую ты прожил тоже, и научиться тому же самому. То есть 50 лет человек должен отстраняться постепенно от семейных дел, от этих привязанностей. Куда? В отречение, углубляться в духовное знание. Не в парке сидеть, в козла резаться, нет. Это другая трагедия современного общества. Старики кладутся в парке, в козла просто сидят. Хотя им природа отвела специальное время для самосознания в конце жизни. Все, самое лучшее время. С опытом жизни. И уже в старости он должен быть совершенно отреченный, бесстрашный человек. Смерть приходит, он уже абсолютно бесстрашное существо. Он знает, кто он. Я бессмертная душа, я не это тело, я ничего не теряю и ничего не приобретаю здесь. Я пришел ни с чем, ухожу тоже ни с чем. Спасибо всем за внимание. Вот мы на этом и закончим. Если какие-то вопросы, пожалуйста.
Допустим, остается мать, у нее есть ребенок. Но отец оказался под лицом, он ушел. Вы сказали, мать должна дать ребенку образ. Вот у меня вопрос такой. Образ, он как бы должен быть... Ну, он живой или он мертвый?
Образ любой можно оживить, одухотворить любовью. Если вы любите человека, вы создаете живой образ, он влияет... Как живое существо.
Ну, то есть рассказывать ребенку о том, что отец был хорошим, правильно?
Ну, он не знает, каким он был, но ведь каким-то образом он стал же отцом. Значит, что-то хорошее было. Так?
Ясно.
Она бы не вышла бы замуж за негодяя, правда же? Он потом как-то вот так себя повел. Это уже женская тема, почему от женщины муж уходит. Я ее сегодня не затрагивал.
Вот вы сказали, если мальчику 21 год, и он не знает, кем быть. Какие вы, ну вот он выводы не может сделать. Как быть в этой ситуации?
Как быть, если уже ему 21 год, если он так и не может решить, выбор сделать, сомневается,
да.
Он слабый. Разум.
Ну не слаб, ну да.
Но разум слабый, раз он сомневается, не знает. Он должен делать то, что необходимо тогда.
Что?
Деньги зарабатывать, например. Нет, нет, он должен. Вы не должны давать ему денег. Он должен испытывать недостаток в этом и зарабатывать, научиться сам. Это называется трудотерапия. Трудотерапия. Когда вы вот ничего не хотите делать, вас просто оставляют. Живи, как хочешь. Ты ничего не хочешь делать? За счет других хочешь жить? Поживи один. Никто с тобой сотрудничать не будет. И вы лежите, отдыхаете, и хорошо, что один, правда же? А потом чувствуете, как-то, знаете, есть хочется. И голова начинает думать, а не пойти ли как-то вот добыть что-нибудь, поесть вообще. А для этого нужны деньги, точно деньги. А чтобы деньги были, нужно что-то делать, правда же? Ну и все, и постепенно все восстанавливается. Тонкая ткань. Трудотерапия нужна таким людям. Мама обычно, она понимает это, но у нее есть чувство. Жалко. Мы же говорим, чувство и разум у нее одновременно. Потом идет к папе и говорит, папа, ничего делать не хочет. Не могу заставить. Как бы пытаюсь, но жестко не могу. Жалко. Она папе говорит, папа берет палку и идет. Ой, только осторожно с ним, не убей его. И ты уйди, без тебя знаю, что делать. Не мешай, главное, теперь. И он, как папа, начинает работать с ним. Это необходимо с мальчиком. Лень – это большой порог для мужчины. Если я не знаю, кем быть, это не такая уж проблема, потому что я могу делать просто то, что необходимо. Если папа такой же. Ну, мы и говорим, вот она проблема, верно. Потому что вот эта культура уже вот создала вот этот слой, видите, целый слой. Целая прослойка появилась, таких вот пап, таких детей. И мама это все бедное тащит теперь на себе, верно же? Потому что мама, ну, не утрачивает разума и чувств. Но если мама утратит, это уже будет необратимый процесс. Вы знаете, что такое наркомания мужская? Это проблема. Но женская наркомания – это хуже. Это лучше проблема, они труднее исцеляются. Поэтому если мужчина теряет разум, это еще можно восстановить при помощи разумной женщины. Если женщина теряет разум, вот это большая проблема. Если матери у нас не будет настоящей, ладно, отцов уже нет, собственно говоря, они уже инфантильнее все. Но если еще и мамы станут такими же, они начинают есть друг друга, говорить эти люди. Вампирить просто. Поэтому давайте начнем с себя, давайте эти знания примем сейчас, начнем их изучать, начнем влиять на людей, на своих близких, на сыновей, на мужей, на отцов, на братьев, на сестер. То есть нужно как бы способствовать распространению этих знаний. Так, можем менять очень быструю ситуацию.
Как правильно выбрать свой путь, если ты девушка?
Как правильно выбрать свой путь, если ты девушка? Сегодня у нас мужская тема. Малика мама, может, вы пойдете на сцену, отвечать на женские вопросы? Вот тут если девушка, она же должна выбрать свой путь, как-то правильно. Это вопрос интересный, очень важный. Как ей быть? Как ей не ошибиться? Эта ошибка может быть роковой. У женщины только один шанс быть счастливой, говорится, в жизни. Нужно сделать сразу правильный выбор. Как сделать правильный выбор?
Добрый вечер. Согласно ведическим знаниям, жена раньше нашла за мужем, потому что муж обладал всей полнотой знаний. Сейчас, к великому сожалению, мы имеем то, что мы имеем, и не так много мужчин разумных, хотя давайте поприветствуем в очередной раз всех разумных мужчин, которые приветствуют. Это очень отрадно, на самом деле, что мужчина увеличивается каждый раз. Но сейчас жизнь такова, что женщина тоже приходит и получает знания, и поэтому женщине очень тоже важен учитель, потому что наш ум может завести куда угодно, но мы должны правильным образом выбирать путь, поэтому у нас должен быть учитель, который может нам подсказать. Сегодня, я думаю, вы в этом убедились, на многие вопросы вы получили ответы. Поэтому женщине, чтобы не ошибиться, ей нужно, чтобы кто-то был советчик, который чистый, не оскверненный сам по себе. Спасибо.
Можно стул сюда принести еще один?
Скажите, а если у мужчины 2-3 жены?
А если у мужчины несколько жен?
Да.
И вопрос?
Ну, как вот правильно это вот?
Ну, может быть, невеликий мужчина, я не знаю.
Ну, а если, допустим, первая жена не согласна? И дала развод, что у нее в династии будет все плохо?
Ну, да, это не соответствует нашей современной культуре многоженства. Не соответствует. Закона нет такого, кажется, да? В Казахстане нет такого закона?
Ну, разрешено. У нас сейчас очень модно.
Сейчас разрешено?
Да. Законодательно нет, но сейчас сделано проще. Официального
закона нет, да.
И считается, что
да, режим. Да, да. То есть в прошлом такие браки были, не было чем-то неправильным в прошлые века, так сказать. И во всех культурах это было многоженство. Сейчас это трудная задача. Почему? Когда похоть увеличивается, люди неправильно это понимают. Они просто думают, что вот если есть какой-то еще один привлекательный партнер, то вот это вот и есть вторая жена. Нет. По способности заботиться определяется, сколько жен человек может взять. По способности поддерживать, заботиться и равно ко всем относиться.
Если он неравно относится?
Ну, тогда это не жена, я не знаю, что такое. Он не квалифицирован иметь
то есть,
несколько жен.
Это нормально, что первая жена разводится и все равно будет карма в династии?
Обычно я не советую этой ситуации разводиться, тем не менее. Потому что потом ситуация может резко измениться. Как правило, она меняется. Большинство из них потом возвращается в первую семью. Большинство из мужчин. Если говорить о мужской теме, их поведение именно как мужчина, то он никогда не удовлетворится одной женщиной. Мужчина, как правило, не удовлетворяется одной женщиной. Это природа человека. Мужской. Если он не духовно развитая личность, естественно, он будет таким. Он будет в какой-то степени предательствовать.
Но при этом он религиозный.
Да, да, да. Он религиозный, но не духовный еще. Еще недостаточно развитый. Нет, нет. Именно на религию напирается, что у Мухаммеда было 8 жен, правда? У Давида было много жен, там несколько жен. У Соломона было тоже там 8 жен. Он напирается также на религию, этот человек. Он как бы себя пытается оправдать. Но духовный мужчина, ему в этом нет необходимости как таковой. Если он не чувствует, что он должен позаботиться о ком-то. Как царь Давид, он первую жену взял из благодарности к ней просто. Царь Давид. А вторую он взял по любви, но он ее украл. Он поступил очень плохо. Вот описывается мужская природа такова, что если мужчина влюбляется, привязывается, при этом он может и заботиться и о первой жене, не терять чувств к ней. Потому что мужчина, у него всего лишь единица. Ему несложно общаться с двумя женщинами. Но у женщины 9 единиц, ей сложно очень. Оторвать сердце от одного и другому передать это сердце. Это крайне трудно для нее. Не рекомендуется ей изменять мужу или искать себе второго мужа. То мужчина, он, поскольку имеет другую природу, он склонен к этому. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это природная склонность. И женщине лучше не давать развод, а лучше ждать его обратно.
Спасибо.
Ну что, вы хлопаете? Кому-то понравилась эта тема? Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, вы сказали, что нужно избегать разводов и вообще желательно даже забыть про разводы. А вот, допустим, ну я знаю, что во времена наших бабушек, да, они, ну, разводы практически отсутствовали, и женщины, как бы ни было плохо в семье, и мужчины тоже, они терпели до последнего. Если муж ее бьет или там бьет, ну понятно, что она в чем-то ошибается, что она, может быть, его сделала таким, но она искренне не может этого понять. И получается, всю жизнь у нее негативные эмоции, переживания, болезни в связи с этим. То есть это правильно она себя ведет или неправильно?
Эта ситуация, в принципе, вся неправильная. Сейчас объясню, почему. Хороший пример сейчас приводите, вот такая вот ситуация, да? И как же быть? Вот когда эти ситуации стали повсеместно распространяться, такие вот невыносимые семейные обстоятельства стали возникать, разводы были приняты. Потому что люди стали убивать друг друга в семьях, муж и жена. Травить там или ночью могли убить оружием. Вот эти ситуации стали чаще происходить. И тогда приняли развод, как безвыходную ситуацию. Но это говорит о том, что общество и семья становятся бездуховными. То есть семья на санскрите называется ашрам. Это место для духовного очищения. То есть для духовного прогресса. В этом случае не может быть и речи о том, чтобы они присытились друг другом или прожили жизнь во вражде, не очищая свои сердца, не возвышаясь. То есть они возвышаются в этом случае вместе. Может быть, есть какие-то трудности, но это все идет к лучшему. Они понимают это. То есть есть духовное развитие.
То есть получается, если девушка выбрала вот этого мужа своего, и какой бы он ни был, но она должна по максимуму терпеть, да?
Нет, они должны иметь духовное развитие, иначе это будет пытка. Значит, семья должна превратиться в пытку.
А где вот найти вот эту грань, что вот эта грань уже все, ну, развод тут приемлем уже?
Нет, вы должны понять одну вещь главную. Нужно духовное развитие. Без духовного развития семьи не бывает. Это не семья. Это сожительство. И там уже каждый понимает, что смысла терпеть нет, потому что это просто разрушает нас, такие отношения. Мы ненавидим друг друга. И дети все это наблюдают. Это пользы не приносит.
Грубо говоря, если она нашла вот такого вот придурка, то значит она сама недалеко от него ушла.
Она получила то, что заслужила.
То, что заслужила.
Поэтому необходимо принести духовную жизнь в семью. Счастье приносится из духовной жизни в эту жизнь. Из сердца.
А как развиваться духовно?
Вот, наконец, вы спрашиваете то, что нужно спросить. Именно как развиваться духовно? Вот об этом можно спрашивать. Если вы встречаете человека, которому вы нравитесь, он вам нравится, вы друг друга спрашиваете, ну как будем развиваться духовно, вот это и есть ваша семья. Вот она. Сейчас вы правильный вопрос задали. Вот это значит, что вы попали в свою семью сейчас. У вас появилось доверие, и вы спрашиваете об этом. Вот такого человека вы должны найти. Если нет, то тогда духовный человек должен быть. Если нет такой семьи, не складывается, если судьба такая у человека, тогда еще есть духовная семья, она вас спасает. В любом случае, вы должны быть успешным в жизни в итоге. Мы не гарантируем, что каждый будет счастлив сейчас в семейной жизни. Знаете почему? Потому что сейчас женщин больше, чем мужчин. Они не будут все замужем. Вот в чем проблема. И они вынуждены будут соблазнять женатых мужчин. Разбивать чьи-то семьи. Неизбежно. Такова ситуация. Кто знает статистику? Сколько сейчас женщин, сколько мужчин? В 1,5-2 раза превосходит. Поэтому мужчин меньше. Как выйти замуж всем? Это же опасность, если женщина не замужем. Опасно для других семей. Поэтому мы не гарантируем, что все будут счастливы в этом мире. Вот, никакой идиллии. Нет, судьба определяет это. Но вы должны быть успешны в любом случае, потому что еще духовная жизнь. Ну, задайте вопросы конкретнее.
Как развиваться духовно?
Как развиваться духовно?
В семье, да?
Просто у нас дело в том, что за 5 минут мы это не объясним. А у нас 8 и 9 числа будут семинары 2 подряд Александра Геннадьевича. Как раз называется «Развод за и против. Куда девается любовь?». Вот это как раз будет там и о том, почему у нас есть склонность разводиться, откуда у нас берется вот это желание постоянно бросать друг друга и действительно куда уходит любовь. Поэтому у нас будет достаточно времени для того, чтобы поговорить об этом.
Все очень просто для женщины. Я могу сейчас сказать коротко правду, вот эту духовную правду. Но это очень коротко. Возможно, вы не сразу согласитесь с тем, что я расскажу. Но потом согласитесь, когда будет опыт. И для мужчины и женщины все очень просто на самом деле. Женщина, прежде чем выйти замуж, должна выйти замуж за Бога. А потом ей пошлет нужного человека. Вот и все. Вот как все это делалось в те прежние времена. Освященный брак называется. А для мужчин тоже очень просто. Он должен стремиться к Богу, а потом найти себе помощницу, и все. Никаких разводов. То есть без Бога брака не бывает. Брак — это именно освященные отношения, одухотворенные отношения. И с этой целью у нас создается. С 5 до 12 лет ребенок.
Да.
Хорошо. Без мужчины, без мужа? С мужем. С мужем все просто. Вот у него и спросите. С мужем все просто. Здесь уже он, как бы мужчина, входит в свои права отца.
Я поняла, обычно говорят, с 7 лет ребенок в поле отца входит, правильно? То есть, по сути, я должна к 7 годам постараться вообще отойти в тень. И уж как он его воспитает, так и воспитает?
Нет.
А как?
Никакой тени для матери не бывает. Мать дает ему силы на протяжении всей жизни.
Ну как я могу? То есть если я должна буду послушаться, там, допустим, у нас очень разные взгляды, да? Кулаком по столу, все такое, как в советское время принято.
Ага, понял.
И мне кажется, что это не сила мужчины.
Дело не в этом. Дело не в наставлениях самих, как таковых для ребенка от вас или со стороны отца, а в ваших отношениях с мужем. Вот оно, воспитание ребенка. Его воспитывают отношения. Ваши отношения. Ваша любовь.
Разными дорогами. У меня вот взгляды...
Ну, тогда он вырастет и не примет ни ваше мнение, ни его мнение, ни вы свое мнение.
Я ему психику не сломаю, такие сомнения.
Да. Если женщина не принимает авторитет мужа, а у мужа нет авторитета духовного, то ребенок вырастает, он не принимает авторитет ни матери, ни отца, у него будет свое мнение.
А оно у него будет, или он просто будет у нас психологически неустойчив?
Может быть и так. Зависит уже от интенсивности, от стрессов. От стрессов. Будут ли стрессы в семье на этой почве? Если будет серьезный стресс, разногласия, эксцессы, возможно, у него будет нарушена психика, повреждена. Если же будет мир, то нет. Живите в мире как минимум. Это минимальное требование к семье. Мир. Для детей это важно. Что даже если у мамы и папы есть разные взгляды, они живут в мире.
Но это же все равно слишком... То есть нет такой возможности сделать отношения гармоничными. Все равно это ежедневные страдания внутри семьи.
Вы для себя не сможете это сделать, потому что вы женщина. Но для ребенка сможете сделать. Как мать вы способны на эту жертву. Потребуется некоторая жертва от вас. Не говорите слово «невозможно». Должны знать, что это означает, что я не хочу. Возможно все, если вы хотите.
Ну и будет такой же второй советский мир.
Для ребенка это важно. Вы должны воспитывать сына.
Ну, похоже, то есть вот как у них в семье принято, вот так и будет. Получается,
нет,
я никак
сначала мир,
не могу повысить уровень ребенка.
Сначала мир в семье. Вот это мое первое условие. А потом поговорим дальше.
А такой же вопрос, только если, ну, допустим, без отца воспитывать.
Без отца воспитывать? Да. Вы создаете образ... Это может быть духовный наставник, учитель святой или какой-то великий человек, что ребенок принимает. Вы связываете с этим образом, с этой личностью, исторической личностью какой-то. Пожалуйста, из Вет можете взять какой-то персонаж, историю ему рассказывать об этом, об этой личности. Он воспитывается прекрасно, ребенок. Да.
Нужно, чтобы он подчинялся родителям, или все-таки дать
волю свободу? А, не подчиняться, нет. Он должен уважать родителей научиться, выполнять их волю уметь, служить родителям, как благодарны быть родителям. Вот это нужно обучать этому. То есть с ребенком, то есть мать, дочь, отец, сын, очень важно иметь три вещи. Первое — это обмениваться дарами, это вы делаете, естественно, дни рождения, там какие-то праздники, поздравляете, обнимаете, желаете, хорошо. Второе — обмениваться пищей, вы готовите для них, они едят, но они тоже должны для вас иногда готовить и освещать пищу, и есть вместе. Это еще один любовный. И третий момент — это делиться сокровенными мыслями вслух. Вот отсюда благодарность и уважение развивается. Не приказы, не просто какие-то наставнические какие-то программы, а любовный обмен. Вовлечь в любовный обмен. Естественно, ребенок чувствует благодарность и постоянно возвращает вам что-то. Естественно, в этом обмене он участвует. Если вы все для него делаете, но он не имеет отдачи, это вот как раз нарушит вот это воспитание.
Можно один вопрос?
Пожалуйста.
Вот мне понравилось, как вы рассказали про природу женщины, вот вибратор. Особенно вот этот, когда... Ой, не знаю. Это когда-то заканчивается или...
Нет, никогда не заканчивается.
И это означает, что я не отвлекаюсь.
Я одну вещь могу сказать, что мужчина и женщина активны в определенный период времени, как мужчина и женщина, а потом в старости не угасают. Если при этом их характер остается мужской и женский, они станут невыносимы друг другу. Именно потому, что постоянно вот женщина беспокоится о чем-то, и мужчина начинает терять как бы силу, терять свой контроль, начинает нервничать, инфаркты какие-то появляются, напряжение, хочет уединиться куда-то. Лев Толстой, он ссорился сильно с женой, в семье в старости лет, он уходил в эту ясную, ясную поляну куда-то, и так, потом снова возвращался, снова уходил, мучился. То есть уже в пожилые годы они не должны себя чувствовать как мужчины и женщины, понимать, а как духовные существа. Вот таким путем жизнь должна быть построена.
Александр, спасибо большое. Марина, спасибо. У меня такой вопрос. Вы упомянули об инопланетянах без женщин. Если можно, коротко об этом.
Инопланетяне? А, которые не женятся. Да, мужчина, который не женится, это инопланетяне. Они не от мира сего должны быть. Они немножко странные. Они живут какой-то другой жизнью, эти люди. Они монахи внутри себя, отреченные. Это отдельная тема, когда я тебе расскажу, у нас сейчас заканчивается время, к сожалению. Но это хороший вопрос очень был. Что, еще вопрос? Последний. Ну, давайте.
Такой вопрос. Человек, ну, как бы мужчина, не придурок, занимает руководящую должность, интеллектуально достаточно, как бы, развит. И, как бы, проблемы с детства, там, мать от него отказалась. Получается, он работает, все, дом тащит, жену любит, детей любит. Все, как бы, хорошо, но в месяц раз он уходит в запой. То есть месяц-два раза, как бы, пять дней. И вот он сам по себе, его никто не должен трогать, не беспокоит, потом он отходит и заново, как бы, продолжает. И вот в этой ситуации жене что делать?
Ну ничего, человек имеет разум неплохой, довольно сильный человек, есть свои слабости, но пусть приходит на наши лекции. Нужны знания человеку, мужчине нужны такие знания. Но мы должны закончить, я извиняюсь.